Седьмой день беспорядков в США из-за смерти в руках полиции чернокожего американца. В 40 городах действует комендантский час. В Вашингтоне полиция применяет слезоточивый газ. Ранен один из сотрудников секретной службы, они охраняют президента. Есть раненые среди полицейских по всей стране. Есть убитые среди мародеров. Между тем, мэр Вашингтона раскритиковала разгон протестующих федеральной полиции, назвав его позором. Это чтобы проиллюстрировать, какой там сейчас раздрай. А Трамп, наоборот, называет губернаторов и мэров слабаками и грозится навести порядок. Для этого у него есть закон 1807 года о восстании, он называется. Президенту США разрешено задействовать армию. В Нью-Йорке протестующие разграбили магазины, в том числе компании Apple, украли айфоны, но их тут же компания заблокировала, и на экране теперь надпись «Просят вернуть обратно в магазин». Между тем, независимые врачи установили, что задержанный чернокожий американец, из-за которого все и началось, был задушен при задержании. Четверым полицейским понадобилось чуть больше 8 минут, чтобы его убить. Обсудим эти события. На связи со студией директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич, какие у вас общие впечатления от всего происходящего сейчас в США?
Ну, конечно, кроме как кошмаром это называть трудно, поскольку такого рода выступления, конечно, вспышки бывали и раньше, но масштабы этого, конечно, давно уже таких Америка не видела, поскольку крупнейшие города охвачены, причем регионы самые разные, от севера Соединенных Штатов до самого юга Калифорнии. Вот, то есть тут масштаб распространения этого очень большой, конечно.
И вот мы сейчас видим достаточно противоречивые заявления, ну, то есть разных, так сказать, политических сил. Демократические лидеры, они выступают за какой-то мягкий, я так понимаю, диалог и осуждают жесткие действия полиции и Национальной гвардии. Между тем, Трамп говорит, что он даже, может быть, сейчас уже армию введет и наведет порядок. И у него даже было выражение, когда начинается грабеж, начинается стрельба. И это тоже было почему-то резко осуждаемо. Ну, вот как вам кажется, к чему это все ведет?
Ну, то, что мы сейчас наблюдаем, это, конечно, не что иное, как такая политическая игра, причем достаточно опасная. Вот, мы видим, что вот те выступления, которых вы тут цитировали, это в тех штатах, в которых, кстати говоря, это и началось, и Миннесота, с которого все началось, и Нью-Йорк, и Калифорния. Там ведь достаточно такие леволиберальные власти местные, да, поэтому они, которые выступают против Трампа на самом деле, и они в этой связи стараются развернуть вот эти все выступления, негодования от них, повернуть их против нынешней администрации, упрекая ее там в расизме и так далее и тому подобное. А Трамп, наоборот, пытается, так сказать, апеллировать к своим сторонникам, которые в значительной степени белые американцы и которые выступают за достаточно жесткие меры. Но я хочу сказать, что у самого-то президента таких вот полномочий, чтобы взять и войска вводить, у него нет. Вы упоминаете там некий закон, да, который никогда не применялся, да, но это вот единственное, когда Линкольн нарушил Конституцию и превысил свои полномочия, это во время гражданской войны. Вот он начал эти действия без согласования с Конгрессом. А так, конечно, вот все эти силовые структуры, включая полицию в Соединенных Штатах, да, внутренние, они находятся в видении местных властей, они Трампу не подчиняются. Вот. А использовать войска против собственного населения Конституция запрещает. Вот. Так что тут все очень, так сказать, шатко и зыбко насчет полномочий федерального центра, который вот может там взять, приказать, и тут начнет Пентагон шагать. Нет, такого, конечно, не будет.
То есть Пентагон не начнет шагать, но Национальная гвардия подчиняется губернаторам. И вполне ведь даже уже сейчас,
да,
начинает применяться.
Национальная гвардия, полиция подчиняется губернаторам. Но губернаторы, тут можно их, конечно, тоже критиковать за то, что они вот как-то так вяло, может быть, реагируют или не сразу, или не хотят. Тут ведь тоже надо понять, что это происходит, в какой ситуации. Еще не закончилась эта эпидемия, которая потребовала, конечно, колоссальных средств и усилий организационных от местной администрации. администрации. Кроме нее начался уже экономические последствия негативные, рост безработицы, все это высасывает деньги у так сказать, местных властей. Ну и, конечно, они в этой связи, эти бунты, им, безусловно, совершенно тоже они и неожиданными были, и они не очень к ним готовы оказались.
А то, что мы вообще видим, вот это небывалое, или, я не знаю, не небывалое, но какая-то невероятная жестокость полиции. Ведь это же вот не первый случай. Я посмотрел статистику, ну, примерно каждые 2 года кого-то убивают, начинаются беспорядки. Вот там Фергюсон, например, довольно-таки известный, беспорядки в 2014 году.
Да, Фергюсон, Сент-Луис, Нью-Йорк, Балтимор. При Обаме 2 года бушевало там все это дело. 2014-2015 год.
Откуда, откуда такая жестокость, Юрий Николаевич? Зачем они постоянно убивают этих бедных задержанных негров?
Ну, тут, конечно, причин много. Да, и есть и некоторые объективные причины. Ну, во-первых, из объективных причин, конечно, то, что полицию в первую очередь наделяют полномочиями, которые позволяют им защищать свою собственную жизнь. Из-за этого они, так сказать, довольно часто применяют без предупреждения какого-либо огнестрельное оружие. И, ну, вы помните, вот предыдущий случай, который вы упоминали, там убили подростка, он вытащил игрушечный пистолет, а полицейские без предупреждения открыли стрельбу и его убили. Так что такие вещи вот случаются из-за того, что преступность уличная, она достаточно распространена, и полиция в первую очередь руководствуется главным принципом, это, так сказать, чтобы свою жизнь защитить, они могут открывать огонь на поражение. Второе объективное, конечно, с этой жестокостью связанное, это то, что именно связанное с афроамериканцами, то, что в их среде преступность гораздо выше, то есть вот афроамериканцы составляют 15% всего населения Соединенных Штатов, да, а вот с точки зрения совершения преступлений, они совершают больше половины вообще всех преступлений в США. То есть, конечно, среди них уровень преступности гораздо выше. Отсюда и столкновений у полиции с нарушителями закона больше. А, соответственно, и вот такого рода случаи, они тоже гораздо более частыми случаются. Ну, третий момент, он связан с тем, что не всегда местные власти уделяют достаточное внимание комплектованию самой состава полиции, да, которая должна, в общем, представлять примерно состав населения того или иного региона. Ну, как делает, например, Нью-Йорк, там строго подходит к этому. Там сама полиция такая мультиэтническая, да, мультирасовая. А в других местах, вот тоже Балтиморе, вот Фергюсоне, вернее, там огромный пригород чернокожими населенный, а полиция вся белая была. Это сразу вызвало такое вот... То есть тут причин на самом деле много. Да.
Ну и при этом я обратил внимание, что культурная элита американская поддерживает и даже говорит, ну а что вы хотите? Да, они мародерствуют, но ведь это ответ на несправедливость. Я серьезно, я видел такие твиты от таких достаточно серьезных известных актеров, например.
Ну, конечно, почему здесь возникает вот вся вот эта ситуация сейчас. Потому что афроамериканцы оказались в условиях этой эпидемии затронуты в большей степени, чем другие категории населения. И безработица, и последствия экономические на них негативно отразились больше, чем на других категориях населения. Отсюда да. И такой протест, конечно. Это вот достаточно было этой вспышки.
Да, спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, на прямой связи со студией был директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и после новостей вернемся.